Дом музеев и его обитатели.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Вот так всегда. Июнь, 6-е, Пушкин, и целый день звучат его стихи, написал много лет назад поэт Вячеслав Дуликов. И действительно, в пушкинский день 6 июня в самых разных местах нашей страны звучит пушкинская поэзия. Но и сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о Пушкине. Вот какую картинку видела на мойке Наталья Жукова, председатель общественного объединения «Дом музеев». Стоит на улице ребенок и вдохновенно читает: «Мороз и солнце, день чудесный!» А вокруг и правда мороз и солнце, день! Малыш стоит с мамой и ждет папу и читает стихи вслух. Тут идет мимо старушка и, умиляясь ребенку, который, правда, мал, но года 2,5, делает ему козу-козу и говорит: «Усю-сю, как нам говорить-то хочется?» А ребенок, замолкая, важно отвечает: «Говорить не хочется, нам стихи читать хочется». Ну, о том, почему нам хочется читать Пушкина и молодым, и старым, сказано так много, что и добавить-то нечего, кроме одного. Пушкин – это гармония. А разве мы все к ней не стремимся, так или иначе? Несколько лет назад, поздним вечером, в белые ночи, мне не раз доводилось во дворе на мойке 12 слышать не только стихи, но и трубача. А вот Галина Михайловна Седова, хранитель музея-квартиры Александра Сергеевича Пушкина, однажды рассказала на одном музейном капустнике такую историю. Приехал в музей Танина Гуэрра, известный драматург, поэт, художник. Танина Гуэрра представлял свою книгу на мойке 12, общался с публикой, весь день находился в музее. Когда он утром входил в ворота дома на мойке 12, он ударился головой о верх калитки. Но, как все, наверное, знают, эти деревянные ворота сохранились со времен Пушкина. Но когда входишь, нужно быть осторожным, потому что калитка значительно ниже ворот. А гость наш вошел, вероятно, не поглядев, поэтому и ударился. Наверное, даже сначала не понял, что произошло, и удивился, как это он не смог нормально войти. Сотрудники музея, чтобы его успокоить, сказали, что Александр Сергеевич был ниже ростом, поэтому и калитка эта такая, которой ему вполне хватало. В конце дня Танина Гуэрра дали книгу для почетных посетителей, чтобы он что-то написал. Он был уж очень уставший и даже поворчал сначала, но потом все же написал. И написал всего одну вот такую фразу: «Дом Пушкина существует для того, чтобы почувствовать себя ниже ростом». И еще одна история из жизни на мойке 12. Много лет назад американское телевидение снимало фильм о поэте и привезли артиста на главную роль, тоже с африканскими корнями. Напомню строки пушкинского письма другу Федору Юрьеву: «А я повеса вечно праздный, потомок негрова безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». И есть еще такие строки у поэта: «Зачем твой дивный карандаш рисует мой арабский профиль?» И все-таки негр Пушкин или араб? За то, чтобы называться прародиной великого поэта, много десятилетий спорят три страны – Камерун, Эфиопия, Эритрея. В своей биографии, которую Абрам Петрович Ганнибал писал для Сената, он страны-то не указывает, сообщая лишь, что происходил из знатного рода, цитирую: «Родом я из Африки, тамошнего знатного дворянства. Родился во владении отца моего в городе Лагоне, который и кроме того имел под собою еще два города». Ну вот, пушкинисты и спорят, все-таки какому государству эта честь принадлежит. Так вот, возвращаясь к съемке. Актер был с африканскими корнями, с темпераментом. Как у Пушкина, у него в гневе краснели зрачки. Но это сыграть-то невозможно, если этого нет в природе. Он на съемочной площадке работал, как того требовал режиссер. А мы знаем, что далеко не все зарубежные актеры глубоко интересуются жизнью и историей персонажей, но читают в пределах сценария. Ну вот в перерыве съемок он в костюме пушкинском решил выйти на набережную. А тут кораблики с туристами. Представьте себе, экскурсоводы рассказывают об историческом адресе. И вдруг публика видит поэта живьем. Что тут приключилось на всех корабликах разом? Восторженные крики, щелканье фотоаппаратов, сканирование Пушкин, ура! Кто-то, может быть, даже и читал стихи вслух. Тут зарубежный артист, испытав мощь всенародной любви, наконец осознал, кого ему доводится играть. Продолжит разговор о поэте Сергей Михайлович Некрасов, многолетний директор Всероссийского музея Пушкина. Он рассказал эту замечательную историю на нашем музейном капустнике.
Ну вот вы приходите в художественный музей, висят картины на стенах, стоит скульптура, произведения искусства, которые предлагаются зрителю. А вот в литературном музее ситуация совершенно фантастическая. Главный предмет, его показать невозможно, потому что как можно показать литературное произведение, как можно показать творческое какое-то вдохновение поэта, как можно показать то, что мы все знаем, но что является нашим нематериальным наследием. Поэтому, конечно, когда, например, создаются экспозиции литературного музея, то прежде всего создатели этих экспозиций идут по линии рассказа о тех обстоятельствах, в которых жил поэт, или в тех обстоятельствах, в которых он работал. Хотя иногда бывают удивительные вещи в связи с тем, что какой-то уникальный экспонат, о котором, казалось бы, мало что можно рассказать, вдруг становится таким красноречивым. Вот я просто хочу один пример привести. Все знают, что Александр Сергеевич Пушкин через 46 часов после дуэли, где он был смертельно ранен, умер, и Василий Андреевич Жуковский, который находился в эти минуты рядом с ним, взял золотые часы пушкинские и остановил их на этой самой минуте. Это 14 часов 45 минут, и вот уже много-много лет у дома на Мойке собираются люди, чтобы именно в эту минуту, 14:45, в минуту молчания, здесь задуматься и о Пушкине, и о себе, и еще о многом другом. И вот очень любопытно, глядя на эти часы, иногда вспомнить историю этих часов. Они могут не только быть представлены как предмет, который принадлежал поэту, но и как удивительная вещь, сохранившая на себе столько различного рода перемен, которые происходили в стране. И чтобы не говорить общими словами, я уж начал говорить об этих часах, давайте вспомним. Итак, значит, во времена, когда Пушкин был еще юным лицеистом, произошла такая история. Императрица Мария Федоровна, желая заказать хорошие стихи хорошему поэту, обратилась к Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому, который был уже человеком пожилым и который очень боялся, что если он вдруг что-то напишет, то, что не понравится императрице, то могут быть дурные последствия. И он сказал, что он, конечно, с радостью, но вот есть такой мальчик в лицее учится, он так хорошо пишет стихи, давайте мы ему эти стихи и закажем. Стихи были заказаны, принцу Оранскому написал стихотворение юный лицеист Александр Пушкин, они очень понравились императрице Марии Федоровне, и она подарила ему, переслав швейцарские золотые часы 10-х годов 19 века. И Пушкин ими очень дорожил, постоянно носил при себе. А когда он умер, как мы с вами только что вспомнили, Василий Андреевич Жуковский в минуту кончины эти часы остановил. Остановил Жуковский и взял их себе на память. Потом, как известно, у него в личной жизни произошли изменения. Жуковский женился, уехал жить в Германию. Часы, как дорогую реликвию, увез с собой. Повесил на стенку, поскольку он ими не пользовался, а был просто предмет для памяти. Повесил на стенку у письменного своего стола. И вот эти неходячие часы с замершими навсегда стрелками 14:45 висели у него в доме. Николай Васильевич Гоголь, путешествуя по Европе, заглянул к Жуковскому, о том, о сём поговорили, а что же это за часы, и что же они не ходят, и что они здесь висят. Жуковский рассказывает Гоголю историю часов. Гоголь сразу начал просить, подари мне, потому что Жуковский был человеком добрым. он взял и подарил эти часы Николаю Васильевичу Гоголю. Гоголь взял эти часы, вернулся в Россию, приехал к себе в имение в Малороссии и подумал, что он так часто путешествует. Ему же хочется все время, как он выражался, ненатопленное тепло ему было необходимо. Поэтому ему нужно постоянно быть где-то в теплых странах. То он в Италии, то он еще где-то по дороге. Часы могут пропасть. И он своей любимой сестре подарил эти самые часы. Храни, говорит, здесь у нас в имении. На стенку их вешать не стали, сделали стеклянный колпак, и под стеклянным колпаком на столе эти часы находились. Очень хорошо. Часы, как семейная реликвия, сестра Гоголя бережно их хранит, сына своего воспитывая, говорит, что вот здесь у нас в Яновщине, так называлось имение на другом берегу озера, и здесь, говорит, у нас в Яновщине такая ценность, вот это часы Пушкина. И в этом пиетете все были воспитаны. Дальше молодой человек вырастает, и вот этот молодой человек, племянник Николая Васильевича Гоголя, поступает на службу, как положено. Интересно так, судьба немножко повернулась, он становится адъютантом генерала Александра Пушкина, старшего сына Александра Сергеевича, у которого было, как известно, довольно много детей, 13 человек. И была одна из дочерей, которая так понравилась вот этому племяннику Гоголя, что он решил на ней жениться. Он, таким образом, племянник Гоголя, когда женился на внучке Пушкина, увез ее из имения и решил тоже увезти эти самые часы. Часы опять попали в семью пушкинскую, к внучке Пушкина. У них была дочь, которая, закончив институт благородных девиц и в дальнейшем предпочтя жить все-таки поближе к имению матери, поселилась в Полтаве и эти самые часы тоже хранила как семейную реликвию. Хранила она как семейную реликвию и ту самую золотую саблю, которой был награжден генерал Александр Александрович Пушкин во время русско-турецкой войны 1877-78 годов. Это была тоже ценная семейная реликвия. 1917 год, революция, гражданская война. Ну, а что такое гражданская война на Украине, это понятно. То белый, то красный, то зеленый, то еще другого цвета различные непонятные люди. И очень опасается вот эта правнучка Пушкина, Софья Николаевна, что, не дай бог, пропадут эти вещи. И вот когда устанавливается советская власть, она советуется со своим другом, известным писателем Владимиром Галактионовичем Короленко, что же ей делать с этими реликвиями. Короленко ей дает совет, лучше все-таки их определить в музей. И вот она решает передать их в музей, и с той поры они находятся на музейном хранении, вот с этого 1920 года. Но что касается сабли, то тут произошла такая история, буквально на следующий день после того, как она подарила эти часы, к ней пришли люди из ЧК, задавали ей много вопросов, домашние все переполошились, испугались, спрашивали, нет ли у них тут оружия какого-то и так далее, но они сказали, что нет никакого у них оружия, и ночью, завернув в тряпку эту золотую саблю за храбрость, которая хранилась в доме, они ее на другом конце города, где-то в каком-то пруду, решили утопить, бросили, утопили, и так она исчезла, как памятник. Ну, а часы, о которых мы говорим, которые по-прежнему не ходят, на которых по-прежнему всегда 14:45, это навсегда уже экспонат нашего музея. И вот о каждом из экспонатов музея можно рассказать такую любопытную историю, потому что в каждом музее за историей экспоната всегда мощная шлейф такой интересных воспоминаний, ассоциаций, поворотов судьбы. И для музейщиков это нормально, а для посетителей, может быть, это каждый раз будет каким-то откровением. Александр Сергеевич Пушкин весьма был резко настроен против того, чтобы дети его и потомки его писали стихи. И никто из его потомков на протяжении почти двух столетий этого запрета не нарушал. И только лишь вот в наши дни такая произошла любопытная история, когда одна из потомков Пушкина, герцогиня Аберкорн, выпустила книгу стихов, нарушив тем самым этот запрет. Она выпустила книгу стихов под названием «Перо жар птицы», и была презентация этой ее книги. Она была и у нас в лицее, у нас на Мойке 12. Мы потом решили даже перевести, поскольку она по-русски не говорит, и все написано исключительно по-английски, и живет она в Великобритании. И мы решили сделать русский вариант этого самого сборника. Так появился новый сборник стихов. И вот это удивительно, вдруг на одном из поэтических вечеров у нас прозвучали эти стихи в литературной гостиной, которую мы проводили в нашем музее. И многим известный Илья Олегович Фанюков, ныне покойный, даже вдохновился настолько, что, зная о том, что автор должна приехать, он написал ей на русском и на английском языке такое приветственное стихотворение и прочел. И это было тоже одним из любопытных и ярких выступлений на той литературной гостиной. Если хотите, я могу этот текст воспроизвести. Как известно, ситуация такая, что она является прапраправнучкой Пушкина, поскольку еще в 19 столетии, точнее сказать, в 1891 году, внучка Пушкина вышла замуж за внука императора Николая I, великого князя Михаила Михайловича. И таким образом вот она праправнучка и поэта, и царя. Это обстоятельство, а также запрещение потомкам писать стихи вдохновило Илью Фанюкова. И написал он такое стихотворение «Герцогиня». Ваша светлость, вроде так, по этикету. Жизнь такой бывает мудрой, не придумаешь мудрей. Вы приходитесь, я знаю, прапраправнучкой поэту. В жилах ваших сочеталась кровь певца и кровь царей. Говорят, поэт потомкам недвусмысленно и строго стихотворное занятие запрещал, как баловство. Занимайтесь делом, дети, а стихов и так уж много. Да к тому же не написать вам, дети, лучше моего. И послушались потомки тех советов прямодушных. Не шутить с огнем небесным, не испытывать судьбу. Но любил-то все же Пушкин непокорных, непослушных, смелых, дерзких, презирающих табу. Герцогиня, вы недаром прапраправнучка поэта. Что-то родственное в генах донеслось издалека. И когда вы приступили, не страшась, порог запрета, прапрапрадед вам с портрета подмигнул наверняка. Вот такое было стихотворение по-русски и по-английски.
Это был рассказ Сергея Михайловича Некрасова, многолетнего директора Всероссийского музея Пушкина, записанный на одном из музейных капустников. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи в Доме музеев 27 июня.
Дом музеев и его обитатели.